Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
Здравствуйте!
Сегодня вы принесли в нашу студию книгу, новую книгу богословского содержания. Мне кажется, что книги по богословию, которую мы с вами вместе представляем нашим слушателям в программе «Книжное обозрение», наиболее всего подходят тематике нашего радиовещания, но не так много таких книг, и каждая книга, как мы говорим, да, как сокровище. Некоторые, кстати, так и называются, да? Помните, мы говорили о книге Кирилла Александрийского «Сокровище Пресвятой Троицы». Итак, серия «История церкви». Издательство Библейско-богословского института, Москва, хорошее издательство, много книг хороших богословских издает. В основном, причем, как они действуют? Вот как мы с вами всегда в нашей программе говорим, переводят хороших авторов. Вот это очень правильно. И так появляется действительно очень важная, полезная книга. Итак, перевели и издали в 2012 году, но тем не менее эта книга сегодня доступна, вот она несколько лет лежит на полках наших магазинов. Мы тоже как-то в программах упоминали, как книги вообще попадают на полки магазинов. Иногда вообще не попадают, а иногда доходят, но в течение года они добираются, допустим, из московского издательства до 2-3 книжных магазинов в Петербурге, не более.
Ну, вот. Между прочим, у ББИ хорошо налажена сеть распространения.
Вот у ББИ, да. Их книги всегда везде есть. И поэтому мы эту книгу смело вам предлагаем. Итак, книга, которая называется «Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и происхождение епископата». Автор Айлен Брент. Пожалуйста, расскажите о важности, прежде всего, заявленной темы. Как мы видим, это не просто... Вот очень важно подчеркнуть, это не просто какой-то человек, ну да, выдающийся ученый Айлен Брент, про него так и пишут во всех биографических справках, выдающийся современный патролог, историк церкви, исследователь богословия, патрологии, наследие святых отцов. Но здесь заявлена тема в богословии Игнатия Богоносца, которую он рассматривает. Это уже показатель хорошего научного уровня. То есть не просто человек взял и рассказал все, что мы знаем про Игнатия Богоносца, какие у него есть послания, что в них написано. Нет, а это действительно современная богословская мысль, связанная с мыслью святых отцов. И очень интересно, что с мыслью святого отца, ну, в общем-то, первого века, начала второго.
Угу.
Вот такая потрясающая книга. Расскажите, пожалуйста, про Игнатия Богоносца в отношении той проблематики, которая здесь затронута, происхождение епископата.
Да, это очень интересно, поскольку с Игнатия Богоносца, ну, можно сказать, начинается такая вот устойчивая богословская традиция. В общем, она до сих пор существует, а именно учение богословское очень важное, в экклезиологическом плане очень важное, об иерархии церковной. Вот мы традиционно знаем, вот епископ, священник, диакон,
да.
Ну и миряне.
Да.
Или там лаики,
да,
по-гречески.
Вопрос, кто это придумал? Ведь у Христа были его ученики, апостолы. Вот это была община церковная, были мужи апостольские, там было 70 апостолов. То есть вот какие-то такие структуры мы знаем. Откуда взялась та структура церкви, которая сегодня?
Ну, некоторые подробности раннехристианского церковного устройства мы, например, можем подчеркнуть из деяний апостолов. Там, например, уже есть диаконы.
Да.
Правда, не совсем в том смысле, в каком они сейчас существуют в церкви.
Да.
Но, во всяком случае, уже некоторая структура...
Все-таки совсем не в том.
Да, особенно в применении к Иерусалимской церкви, там наблюдается, там был апостольский собор, эти все вещи достаточно подробно описаны.
Но ведь апостол, это же не тождественно, в общем-то, в нашем понимании, епископу. Это не в этом смысле апостольское,
да,
служение.
Да, безусловно. Если мы посмотрим, ну, близкие по времени написания памятники, где эта проблематика обсуждается, там действительно апостолы существовали сами, сама вот это, можно сказать, само служение, сама харизма апостольская.
Да.
Наряду и с диаконами, наряду и с епископами, наряду и с пророками, между прочим. Это вот очень важное было служение в Древней Церкви, соответствующее, впрочем, вот тем дарам Пятидесятницы, которые мы тоже видим из деяний, когда апостолы, воодушевленные сошествием утешителя, который был послан сыном, начинают проповедовать, и эта проповедь находит отклик у людей самых разных национальностей, даже самых разных языков. Вот такое возникает чудесное событие, которое часто обозначают как день рождения церкви. Вот.
Знаете, мне пришла сейчас такая мысль о смысле Пятидесятницы. Вот то, что вы сказали, и как вы это сказали, мне кажется, может родить и такое понимание этого события. Христос был распят, он умер, он воскрес, но все-таки ученики пребывают оставленными. Они оставлены Богом, Христом, Спасителем. И когда вы сказали, что да, утешитель был послан в Пятидесятницу, но смысл-то что произошло? То есть почему они воспряли духом, а утешение было в том, начните что-то делать сами? Начните что-то делать. Тогда они начали свою деятельность апостольскую.
Ну да.
Это же потрясающе.
Они укрепились в своей вере.
Это послание, мне кажется, и нам тоже может быть адресовано. Если мы как-то унываем, и нам кажется, что Бог в какие-то моменты нас оставляет или даже посылает какие-то скорби, начните что-то делать сами.
Да, здесь можно вспомнить известное, можно сказать, императив древней церкви «Духа не угашайте».
Угу.
Речь идет как раз о том благодатном воздействии Духа, который привел вот церковь к ее распространению повсеместному, в конце концов, к ее утверждению в качестве вот такой официальной религии Римской империи, до того враждебной христианству и преследовавшей христиан.
А правильно ли Игнатия Богоносца понимать все-таки родоначальником того понимания церкви, которое потом будет, конечно, развиваться, но все-таки он что-то здесь первый абсолютно новое дал?
Да, ничего подобного по детальности, по вообще пафосу утверждения епископата и миссии епископа мы в ранней христианской литературе и литературе того времени более ранней не встречаем. Вот, например, Дидахи, известный памятник, ну, он такого компилятивного характера, там много посвящено вот именно устройству церкви. Так вот там мы находим упоминания о епископах, но это такое краткое, ну вот в стиле апостола Павла утверждение: епископами не пренебрегайте, избирая епископов, вы должны смотреть на кандидатов, достаточно внимательно присмотреться к ним, каковы их качества, в действительности ли они достойные люди. Вот, собственно, и все. Но зато, например, там много места, значительно больше внимания уделено пророкам, пророческому служению. Как отделить истинных пророков от лжепророков, что пророк должен делать, что делает истинный пророк, что делает ложный.
А как отделить истинных от ложных?
Дело в том, что ложные, ну, если совсем уж упрощать и даже, может быть, несколько угрублять мысль Дидахи, они сразу просят денег. Ну, или через некоторое время.
Это главный признак?
Один из таких признаков, которые много о чем говорят. Мало того, пророки, да, по раннехристианскому представлению, не должны вести такой оседлый образ жизни. То есть они не должны больше очень краткого времени пребывать в общине, это указывается несколько дней, три дня, и идти дальше. То есть пророческое служение, оно требует такого страннического образа жизни, поскольку дух дышит где хочет, то есть он должен постоянно расширять свое присутствие
в этом мире. Вот это произведение Дидахи, оно больше отвечает тому, что и было реально в Древней Церкви в первом веке, чем Игнатий Богоносец. Игнатий Богоносец, получается, сказал что-то новое, чего по-настоящему еще не было даже реально в жизни.
Ну вот Брент, он утверждает о том, что да, концепция епископата Игнатия Богоносца радикально отличается от всего того, что мы видим примерно в то же время.
В первом веке.
Да.
А Ален Брент, автор этой книги, о которой мы сегодня говорим, это сказал, ну, в общем-то, вот в научном сообществе впервые, он первый высказывает это утверждение, что Игнатий Богоносец – новатор понимания церкви и епископского служения в ней.
Ну, в общем, это достаточно такое распространенное мнение, потому что мы ведь как судим о происходящем в Древней Церкви? По конкретным памятникам. Устанавливается,
конечно, да.
Время написания примерно, да. Хотя вот с этими текстами, ну, с Игнатием Богоносцем все более-менее понятно, но вот с текстами типа Дидахи, ну, есть проблемы, потому что это сочинение компилятивное,
да.
Разные его части могут относиться к разному времени, и здесь есть проблема. Но так или иначе, это первый-второй век. Эти произведения относятся к самому раннему периоду христианского богословия. Некоторые из них, те тексты, которые были распространены среди христиан, они написаны даже и до Рождества Христова. То, что соответствует, например, вот енохической традиции, очень популярной среди христиан, то, что соответствует...
Ну, просто это поздние иудейские тексты.
Да,
которые
это...
были христианами, восприняты очень благожелательно, читались.
Да, они позднеиудейские, но здесь мы должны иметь в виду, что поздневетхозаветная традиция или межзаветная традиция, она была очень разнообразна. В ней существовали, ну, да, диаметрально противоположные течения. Это даже, да, мы видим из Евангелия, да, где есть с одной стороны саддукеи, с другой стороны фарисеи, с третьей стороны ученики Иоанна Крестителя.
Да.
Это, ну, не то чтобы разные религии, но очень сильно различающиеся по своим представлениям течения внутри поздней ветхозаветной религии или вот как это иногда обозначается, межзаветного богословия. Тем более мы в 20 веке узнали про кумранитов, которые и близки к ученикам Иоанна Предтечи, отличаются от них и близки вот к тем тоже религиозным движениям, которые мы знаем из внеевангельских источников, но очень древних. Это там Иосиф Флавий с есеями или Филон Александрийский с терапевтами тоже.
Вот все вот эти исследования, вот вы сейчас сказали тоже про кумранитов в 20 веке. Все-таки как печально, что этот век 20-й русская церковь в России в каком-то смысле пропустила. Ну, в связи с гонениями, в связи с богоборческим режимом в нашей стране, сколько прекрасных открытий, в том числе и в истории церкви, и в патрологии происходило в этом веке. Вот если бы у нас все сохранялось, наша научная богословская школа, сколько бы мы здесь тоже могли всего развить. Так все-таки это печально. Но вернемся к Алену Бренту. Ален Брент – профессор Кембриджа, профессор, преподает в Лондонском университете, Латеранском университете в Риме. Ну, может быть, он не совсем преподает, занимается исследованиями. Он англиканский ученый, и не так давно, буквально вот несколько лет назад, он перешел в католичество и стал священником. Вот он действительно такой выдающийся современный патролог. Это я вот из его биографической справки читаю. В чем его действительно новое слово, которое мы можем почерпнуть из этой книги, в патрологии? Книга называется «Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и происхождение епископата». Действительно ли эта книга какое-то вот новое слово в современном богословии, в патрологии?
Да, да, это что-то новое. Игнатий Антиохийский часто был предметом исследований, отечественных исследователей. В частности, можно вспомнить священномученика Илариона Троицкого. Ну, еще он тогда был мирянином. Его книга, диссертация знаменитая, очерки истории догмата о церкви. Вот там Игнатию Богоносцу тоже посвящено много места, поскольку в становлении раннехристианской экклезиологии это один из ключевых авторов, наряду с Киприаном Карфагенским. В общем-то, и Игнатий Богоносец, и Киприан Карфагенский будут, например, героями, можно сказать так, исследований по экклезиологии знаменитого, выдающегося русского богослова XX века Николая Афанасьева. К Игнатию Богоносцу тоже много раз будет обращаться. Мало того, его концепции евхаристической экклезиологии в значительной степени построены именно на Игнатии Антиохийском, на его богословском видении, поскольку Игнатий как раз соединял епископскую власть, или, точнее, производил власть епископа в церкви или место епископа в церкви с его функцией совершителя Евхаристии. То есть, прежде всего, его миссия такая мистериальная. И исходя из этой вот его мистериальной миссии, поскольку он прежде всего совершитель Евхаристии, а пресвитеры, пресвитериум – это те, кто помогает епископу в совершении Евхаристии, и кто по его позволению, да, тоже совершает Евхаристию. Но место епископа центральное.
Ну, у нас изменилось все-таки понимание церковности вообще в практическом отношении, просто исходя из того, что мы видим. Мы приходим в церковь, в храм, и там священник совершает Евхаристию. Но с точки зрения богословия, эту Евхаристию совершает наш правящий архиерей. Мы поминаем его за богослужением. Почему? Вот мы вспомним споры, допустим, непоминающих во время гонений на церковь в 20 веке в нашей стране. В чем была суть? То есть вот один епископ побился на другого и сказал, не будем поминать. То есть, конечно, суть была... Ну, просто критически, критически предельно важный для церкви. То есть, действительно, вот эта Евхаристия, которую священники в наших храмах совершают исключительно как помощники епископа. На самом деле, вот эта структура церковная, епископ и паства, она является вот такую цельность, как церковь и Христос.
Ну да.
А священники всего лишь такое вспомогательное звено, что ли, можно так сказать, которое какое-то время, ну не может епископ быть во всех храмах одновременно, но в каком-то смысле он, поставивший туда этих священников, он во всех храмах одновременно, он.
Здесь есть некоторые другие моменты, но в частности подпись на антимиссии тоже делает священнодействие, ну как это сейчас понимают, законным.
Да. Да.
Это тоже такая важное присутствие епископа на любой Евхаристии.
Конечно, очень важно упоминание Николая Афанасьева и евхаристической экклезиологии. Это вот действительно, когда богослов 20 века обращается к богослову первого. Это же потрясающе, оттуда черпает свое вдохновение и подкрепление своей мысли. А сегодня у нас, конечно, это для многих, для большинства, для подавляющего большинства размышляющих христиан в церкви единственное понимание того, что есть церковь, это евхаристическая экклезиология. Но с этим можно поспорить, потому что слишком много проблем здесь связано. Но это дело отдельных занятий и развития богословия. С точки зрения Алена Брента, во всем ли он, скажем, согласен с тем же протопресвитером Николаем Афанасьевым?
Я даже, честно говоря, не знаю вообще вот Афанасьева-то знал. Он достаточно известен на Западе.
Конечно.
Дело в том, что Афанасьев имеется в виду. Дело в том, что Афанасьев, он скорее традиционно мыслит. То есть он, конечно, вот эту тематику детализировал, ну, настолько, насколько он мог.
Воспел.
Да, да. Но он такой эволюционист. То есть что здесь подразумевается? Что...
Если А, то Б, если Б, то В,
да,
и так далее.
Да, А, Б, а что, что есть А? А есть пресвитериум, служение пресвитеров. Угу. То есть такую концепцию или такой образ церкви мы видим в самых ранних текстах. Ну, в том же Дидахи или в пастыре Ерма. То есть там церковь возглавляют, ну, условно говоря, возглавляют, потому что это тоже выборные должности, можно так сказать, коллегия пресвитеров, пресвитериум. Из пресвитеров выделяется старший пресвитер, который, ну вот по мысли Афанасьева, это такой прообраз епископа, и из старших пресвитеров возникли епископы. Ну, эта концепция подтверждается и многими другими авторами, ну вот пресвитериума или значение пресвитериума, ну в частности Иринеем Леонским и многими другими. То есть в древней церкви вот эта коллегия пресвитеров, пресвитериум, и являлся тем, что возглавляет местную церковь во главе со старшим пресвитером. Вот Афанасьев мыслил по этому направлению, что где из старшего пресвитера появились епископы.
А Ален Брент не согласен?
Ален Брент говорит, что да, может быть, где-то такой процесс существовал, но на основе вот своего анализа сочинения Игнатия Богоносца разных сопутствующих факторов, он делает вывод, что здесь была не эволюция, а можно сказать революция в случае Игнатия Богоносца, потому что он эту тематику епископского служения... ну, вознес на тот уровень, на котором она вообще никогда не воспринималась таким образом. В частности, он, ну, это, конечно, такая реконструкция, можно сказать, гипотеза, которую он предлагает. Вообще гипотеза, связанная с самой жизнью Игнатия Богоносца и с его судьбой, о которой мы узнаем и из самих посланий Игнатия Богоносца, и у некоторых других авторов. Какая его судьба? Ну, он антиохийский епископ, глава местной церкви. В результате гонений он оказывается в заключении, потом его отправляют под конвоем в Рим, где он погибает, будучи растерзан зверями в римском амфитеатре.
Но пока он ехал в Рим, а это было очень-очень долго.
Да, он пишет свои знаменитые послания к местным церквям. Это малазийские церкви, эфесская, магнезийская, троллийская. Пишет он и послание к римлянам, то есть туда, куда надлежит ему двигаться. Филадельфийская, смирнская. Также существует послание к Поликарпу Смирнскому, его... можно сказать, другу, тоже выдающемуся раннехристианскому церковному деятелю. Всячески рекомендую мученические акты, сохранившиеся Поликарпа Смирнского, нашим читателям иметь в виду как пример того, чем было раннехристианское мученичество. Это вполне такой достоверный текст. Как это все Брент рассматривает? Здесь есть доля даже некоторой скандальности, ну, в таком хорошем смысле слова. Какие вопросы задает Брент? То есть вот это действительно редко встречается в православном богословии, потому что у нас, ну, как-то не принято святых отцов, тем более вот таких авторитетных авторов, как Игнатий Богоносец, великих святых, не то чтобы критиковать, но как-то обсуждать вот события их жизни.
Я бы даже сказала, у нас боятся задавать вопросы, на которые заранее не знают ответ.
Да,
это такой страх, ну, от маловерия просто и все.
Да, может быть, от маловерия, а может быть, просто от отсутствия любопытства в хорошем тоже смысле.
Как, и это тоже,
как Пушкин говорил, что
и любопытство отсутствует.
Да, мы ленивые и нелюбопытны. Потому что любопытство – это не всегда плохо, потому что это любознательность, это стремление, в конце концов, понять, что происходит, стремление обрести истину в перспективе некоторой. Да? Все начинается с удивления, как нас учит философия. Так вот, в чем удивление это основное Брента? Он задается вопросом, а почему Игнатия взяли, а почему не взяли других христиан? То есть, если гонение, то это гонение против всей христианской общины. Обычно в результате гонения, в заключении и в амфитеатре оказывается какое-то количество христиан, но не один, как в данном случае. Второй вопрос, а почему его на месте не казнили? в Антиохии был свой амфитеатр, то есть то, что его казнят в амфитеатре, это тоже показатель, потому что это говорит о том, что он не был римским гражданином. То есть римских граждан никогда не бросали в Колизей, им усекали голову, ну вот как апостолу Павлу, да, например.
Мечом отрубали голову.
Да. С апостолом Павлом как раз все понятно. Его отправляют в Рим, потому что он попросил суда кесаря. Вот он едет в Рим. А почему Игнатия Богоносца отправляют в Рим? Хотя могли бы казнить на месте. Ну, одно объяснение вполне очевидно, оно лежит на поверхности, ну, чтобы не было каких-то дополнительных возмущений среди христиан. Хотя, в принципе, чем эти возмущения могут повредить, просто всех арестовать и тоже отправить в амфитеатр. Это непонятно.
А потом, почему они не могли возмутиться, если их предстоятеля взяли и увезли в Рим?
Ну, видимо, чтобы он тоже не участвовал в этом возмущении, чтобы он как-то не подогревал вот этот ажиотаж в среде своей паствы.
Хорошо, вот пока он едет, он написал множество посланий. Ну, в общем-то, это и есть основной источник сведений о его жизни, о его богословии.
Да, 7 посланий, не так уж и много.
Вот он ехал и писал эти послания. То есть у него была такая возможность, что тоже поражает.
Ну да, все-таки это правовое государство, Римская империя. То есть
его уже приговорили к
смерти. Не тройка НКВД, а это был действительно процесс, который предполагал вот наказание за те преступления, которые считались серьезными.
Если его преступление – это проповедь христианства, как ему позволили эти послания еще и рассылать во время дороги?
Ну, дело в том, что Римская империя была не только правовым государством, но и достаточно коррумпированным все-таки.
То есть он мог дать взятку, приходили какие-то люди, которые брали у него послание и направлялись в ту церковь, в которой оно было адресовано.
Да, конечно. Тем более, что он сам пишет, например, римлянам, что не думайте платить деньги, не думайте меня выкупать. Я хочу погибнуть, растерзанный зверями. То есть это говорит о том, что римляне, в принципе, могли, ну, его выкупить как такого популярного и харизматического лидера, епископа, и спасти ему жизнь таким образом.
Вот богослов, он написал столько посланий. Почему он хочет еще и погибнуть, когда гораздо больше пользы может принести, если останется жив?
Ну, с одной стороны, это пафос древней церкви, поскольку мученичество за Христа – это и есть вот выражение этого христианского призвания.
Подражание Христу.
Подражание Христу, да. Каждый христианин, он добровольный мученик. То есть это у нас как-то сейчас не особенно актуально в нашем сознании, но насильственная смерть для христианина, естественно, считалась в Древней Церкви, поскольку сам Спаситель умер насильственной смертью, а мы, как тело Христово, причастны Спасителю, едины с Ним.
Должны последовать
этому примеру. Да, и насильственная смерть для нас нормальна. Наоборот, ненормально умереть там у себя в кровати, во сне и так далее. Это, наоборот, признак какого-то неблагополучия, греховности, может быть, какой-то скрытый или явный. Далее, да, вот некоторые странности выявляются в истории Игнатия Богоносца, истории его жизненного пути.
А своим-то в Антиохию прихожанам он написал послание?
Как ни странно, не написал.
Вот смотрите, у него есть послание к таким-то, к таким-то, к таким-то, к таким-то, ну, по названиям, да, городов, ну и вот еще к Поликарпу. То есть он написал и к римлянам, и к филадельфийцам, к смирнянам, к троллийцам, к магнезийцам, к ефесянам. А где к антиохийцам?
Да, вопрос. Может быть, было, но не сохранилось. Но, с другой стороны...
Или чего с ними разговаривать?
Да, если бы оно было, и было обращено к антиохийцам, вот где его паства, собственно, находится, оно бы, конечно, было сохранено в почете и дошло бы до нашего времени.
Такой вопрос задает Ален Брент?
Тоже задает этот вопрос. То есть вот накапливаются такие вопросы.
А ответы? Сможем ли мы дать ответы до конца передачи? Или направим наших слушателей к книге?
Да, ответы заключаются в том, что не все было в порядке в самой Антиохийской церкви, судя по всему. И изгнание, точнее, не изгнание, а такое вот удаление Игнатия Богоносца из Антиохии, оно было связано с нестроением внутри, по Бренту, внутри самой антиохийской общины. И было вызвано, как утверждает и доказывает Брент, ну, во всяком случае, это серьезные аргументы, оно было вызвано тем новым учением о епископской власти, которое Игнатий проповедовал прежде всего в среде своей паствы. То есть он был здесь не понят. И это вызвало разногласия внутри общины. Косвенные свидетельства, конечно, Брент приводит, в частности, когда Игнатий попадает в Смирну, вот послание к смирнянам,
так.
Там он пишет, что вот он получил известие о мире в Антиохийской церкви, что вот там воцарился мир.
Наконец-то.
Да, Брент здесь рассматривает, в основном это понимают как прекращение гонений в Антиохии. Но Брент рассматривает, здесь очень важно его размышления над самими понятиями, которые употребляет Игнатий Антиохийский. В частности, он говорит, что вообще понятие «мир» употребляется в литературе того времени, в христианской, не в смысле мира между христианами и язычниками, а в смысле мира внутри церкви. Конечно. То есть установившийся мир означает, что разделения внутри антиохийской общины, они прекратились. Брент-то предлагает другой вариант. Они не примирились, так и не примирились с точки зрения Игнатия. А примирились они почему? Потому что Игнатий был удален.
А чего же Игнатий радуется тогда?
Игнатий не радуется. Игнатий просто констатирует, что произошло это событие, что мир достигнут.
Но будет еще одно событие. И вот тогда все изменится. Это смерть Игнатия. Мученичество Игнатия. Да. Это тоже часть его... Ну вот знаете, как говорят, текст, да? А вот жизнь мученика, то, как он ее проживает, то, как он умирает, это тоже часть того священного текста, который он нам предлагает.
Да, это очень важно. Вот это Брент показывает с большой ясностью, что вообще путь Игнатия, его самосознание в качестве епископа и в качестве христианского мученика, вот по пути из Антиохии в Рим, оно является частью его богословия и частью сообщения своей пастве в Антиохии.
И вот тогда тот пресловутый мир, кажущийся, который они достигли, удалив главу своей церкви Игнатия Антиохийского, он опять будет нарушен.
Да,
потому что придется
как-то
дать ответ на то слово мученичество, которое он дал своим мученическим подвигам.
А здесь он как бы переламывает ситуацию с точки зрения Брента.
И что же происходит?
Он, некоторый новый, задает смысл своей епископской харизме. Он в отношении антиохийской общины является собой образ или типос Христа, страдающего, умирающего за жизнь мира и спасающего всех верных. Его смерть – это смерть искупления. Его смерть, которая уже началась фактически, потому что его передвижения по Малой Азии сопровождаются мучениями. Он пишет вот о том конвое, который достаточно жестко с ним обращается. Мученичество его уже началось. И эта жертва, которую он приносит, ну, сам себя приносит в жертву, об этом он и пишет своим корреспондентам, да, во все малазийские церкви, и это, конечно, относится и к Антиохии. Это то, что делает его епископское служение вот тем максимально значимым в церкви, какое он этому служению придавал значение в период еще существования в Антиохии. Но здесь добавляется новый мотив мученического сораспятия Христу.
Наша передача подошла к концу, а у меня столько вопросов. Ну, допустим, если мы последуем примеру вот этого богослова, книгу которого мы сегодня обсуждаем, будем задавать вопросы. Вопрос такой. А вы знаете, пойти на смерть можно не только за истинные убеждения, но и за ложные. В общем-то, мученичество и мученическая смерть и страдания – не доказательство истинности и следования Христу того или иного человека.
Да, доказать ничего нельзя, но важным критерием является оценка его богословия, где он сам осмысляет свою позицию.
Да.
И как раз в отношении Игнатия Богоносца мы это и имеем. То есть его богословие оказывается таким двусоставным, из двух аспектов состоит. С одной стороны, это единство всех верных в епископе, пресвитериума и всех верных. Один момент. С другой стороны, его вот это мученическое призвание.
То есть он же не имеет в виду, что просто какая-то община должна быть верна конкретному человеку. И что бы этот человек ни делал, как бы он ни мыслил, как бы ни поступал, просто сохранять верность этому конкретному лицу. Не в этом же смысл?
Нет, не в этом.
А в чем?
Не в сохранении верности конкретному лицу, а в сохранении верности конкретному лицу, чья жизнь соответствует тем богословским критериям, которые сам Игнатий Богоносец сформулировал.
То есть жизнь и учение должны соответствовать
его
идеалу
жизнь...
Христа. Тогда...
Да, есть добровольное мученичество.
То есть, получается, епископ такой проводник между паствой и Христом. И если епископ как можно более точно, в каком-то смысле даже не подражает, а даже повторяет образ Христа, да, отражает его, конечно.
Да, повторяет
буквально.
В таком смысле
эта церковь более находится в духе истины.
Не более в духе истины, а в духе истины.
Вот так.
Она и есть
без
в духе.
Без градаций.
Да, да, поэтому... Угу. Поэтому Игнатий вот и предлагает это свое богословие.
Смотрите, какой-то епископ больше подвижник, какой-то меньше, какой-то больше богослов, какой-то меньше, какой-то закончил жизнь мученически, а какой-то нет, нормально, спокойно умер. Что же делать?
Кому?
Церкви.
Принять это. Богословие есть некоторый общий набор общих положений. все такое индивидуальное, оно, конечно, должно быть подверстано под это общее и осмысленно в свете общего.
Игнатий Богоносец. Что это за слово такое «богоносец»? Ну, мы все знаем из жития священномученика Игнатия, как когда его разодрали звери, то на сердце было написано имя Христа. Ну, это такая легенда. А на самом деле что это значит?
Ну, вот Брент утверждает, и это как раз такая интересная и сильная сторона его книги, его исследования, что многие понятия, вот в частности Теофорос, как эпитет Игнатия.
Да, «богоносец».
Да, и те, которые относятся к церкви, в частности, вот он много говорит о единомыслии, с епископом,
паствы.
Общины, да, общины, паствы и пресвитериум, они находятся в единомыслии. Такое же единомыслие, как между отцом и сыном в Троице, такое же оно и в церкви. Это подчеркивает Игнатий Богоносец. И Брент эти понятия рассматривает. И что он выясняет? Отчасти это как раз тоже один из пунктов несогласия, ну, по Бренту, несогласия антиохийцев со своим епископом. Он выясняет, что эти понятия, они все относятся, точнее, часть из них относится к политическому лексикону того времени, а часть относится к такому мистериальному, назовем это так, но языческому лексикону, словарю языческих мистерий, можно это назвать так. То есть в первом случае, например, единомыслие, это термин из политического или гражданского обихода. Дело в том, что это время, первый, второй и третий век по Рождеству Христову, это так называемая вторая софистика. То есть это возрождение, можно сказать, эллинизма в Римской империи. Мода на все греческое. На философию, на литературу, на риторику, в том числе и на политическую философию. И на политические древние добродетели эллинов, на их демократию. То есть понятно, что здесь, с одной стороны, Римская империя существует, с другой стороны, вот это древняя демократическая, древние свободы, добродетели гражданского общества. Не очень они, может быть, совместимы, но так или иначе они совмещались, потому что местное самоуправление было, в общем-то, таким традиционно демократическим, ну или почти демократическим, разные там существовали формы. Так вот, и это самое единомыслие, амоноия, это состояние гражданского мира. То есть вот граждане, они одинаково мыслят по поводу ключевых вопросов устройства своего города, законов и так далее. Вот это, значит, политическая риторика, которую Игнатий применяет к церкви. А богоносец – это вот это мистериальное. То есть суть в чем по Бренту? Откуда это богоносцы эти возникли? Это часть такого языка, относящегося к процессии. То есть мы знаем, что языческая религиозность греческая выражалась часто вот в процессиях. То есть не в храме совершалось богослужение, потому что храм был жилищем богов, а вне храма, то есть это была процессия, которая двигалась к месту жертвоприношения, совершалось жертвоприношение, потом за жертвоприношением следовал пир, например. То есть процессия была важным, то есть движение. Движение, ну, можно их назвать верующими или адептами той или иной религии, того или иного культа из тех вот многих, которые практиковались в Древнем Риме. Впереди процессии несли изображения богов. Часто эти изображения богов были на одежде, на каких-то коронах, которыми были коронованы вот те, кто изображал богов и шел впереди процессии. Они были теофорами, они были богоносцами. И это было, конечно, все хорошо известно всем тем, кому были адресованы послания Игнатия Богоносца. Это слово было хорошо известно. Кто такие богоносцы? Игнатий дает этому понятию новый христианский смысл. То есть богоносец в смысле того, что он несет в себе, на себе Христа, являет собой Христа. Игнатием эта тема развивалась еще и усиливалась тем, что он тоже участник этой процессии. Процессии, которая действительно должна заканчиваться жертвоприношением самого Игнатия в Римском Колизее. И он, вот Теофор, несет Христа. И это тоже им связывалось с миссией епископа.
То есть он сам себя называет богоносцем?
Да, он называет богоносцем, он обращается и к христианам как к богоносцам, как к христоносцам, как к храмоносцам.
То есть это его термин в его текстах,
да,
в его посланиях,
да,
которые
его
он употребляет. И не только этот, но и другие.
Христоносец.
И богоносцы, христоносцы.
И храмоносец.
И храмоносец о себе и о всех, кому он пишет.
Да, все эти слова он не придумывал, он их взял из окружения языческого, христианских общин Малой Азии, Антиохии, то есть Сирии, где храмоношение тоже имело место, потому что можно носить изображение богов, а можно носить изображение храма, в котором боги живут. То есть ты тогда будешь храмоносцем. вот эта весть о богоношении тоже распространялась с помощью таких вот божественных послов Игнатия. Вот эти послания, они тоже имеют смысл в богословии. То есть это не просто такой вот случайный элемент его движения из Антиохии в Рим, а часть его богословия. То есть речь идет о том, что они сообщают о христоношении Игнатия в другие общины. Эти общины через этих божественных послов заключают союз. Этот союз в результате дает возможность всем общинам соединиться в некоторую единую и кафолическую, это слово впервые упоминается у Игнатия Богоносца, кафолическую церковь. Вот в единую такую канонию, в единое общение собираются все местные церкви. Они все оказываются единомысленны во Христе и в Игнатии, который являет Христа.
То есть, получается, если мы и говорить о евхаристической экклезиологии Игнатия, то Евхаристия – это смерть самого мученика.
Да. Он сам об этом говорит прямым текстом, что он станет пшеницей Христовой, и его смерть, тоже здесь о ней пишет Игнатий, он станет хлебом, который будет раздаваться. Этот хлеб звери растерзают. Но так или иначе, это вот образ такой евхаристический вполне, мученичество Игнатия. Он мыслит о себе как о Евхаристии. То есть здесь вот оказывается совмещение его миссии как епископа, как совершителя Евхаристии, самой Евхаристии. То есть вот Брент, в чем как раз достоинство этой книги, вот рассматривает все это вместе, показывая, что было богословие, каково было экклезиологическое богословие, ну, современным языком, если выражаться, и самосознание экклезиологическое того времени. На примере Игнатия Богоносца, его посланий и всего комплекса проблем, которые связаны с его посланиями, с его богословским языком и с его самосознанием, которое прочитывается в его посланиях. То есть это достаточно все интересно, глубоко и заставляет задуматься о многих вопросах, в том числе и современной церковной жизни. Мы, например, ну не то чтобы не способны, современные христиане, но как-то достаточно... Это, конечно, связано с тем, что все-таки христианству 2000 лет, да? Достаточно мало способны вот так переосмыслить тот контекст нашего христианского существования, нашей христианской жизни, который у нас есть. То есть Игнатий, включая, что как раз, может быть, и шокировало, если верить Бренту, включая в свое богословие вот эти все, так сказать, секулярные понятия, такие как единомыслие или вот этот образ богоношения, вообще из религии язычников, он, ну, проявляет такое дерзновение, конечно, доступное, может быть, только святым, действительно. Для нас это кажется странным, даже шокирующим, в чем-то даже можно понять Брента как вот человека, ну, стремящегося, ну, как бы развенчать Игнатия Богоносца, показать, что вот смотрите, это взято отсюда, это взято отсюда. Но посыл, настоящий посыл Брента, он все-таки другой.
С большой любовью к Игнатию Антиохийскому строится размышление Алена Брента. И это всегда дает такой результат причастности личной,
да,
к человеку,
да,
и к его мысли.
Это, между прочим, зрячая любовь. Вот это важно.
Мы с вами говорили тоже о других книгах авторов, в том числе и, кстати, англиканах, которые, может быть, даже писали много о русском богословии тоже, что зрячей любви не хватает нам.
Да, безусловно.
А вот у них есть.
У нас доминирует такое умиление. Сладко еще перечту. Из-за которого мы многих вещей, которые просто черным по белому написаны, просто не замечаем.
А главное, что это ведь то, что хотели эти святые подвижники, отцы церкви нам сказать, а мы не хотим их слушать.
Да, иногда это так написано прямым текстом.
Да, мы так прямо говорим, не хотим вас слушать.
Нет, почему мы хотим слушать,
мы хотим слушать себя.
Дело в том, что у нас редко и такая позиция встречается, хотим слушать себя. Мы себя-то плохо знаем.
А что же мы слушаем?
Трудно сказать. Слушаем просто шум. Какой-то вот шум. Что-то есть, какие-то слова произносятся.
Вот я всегда боюсь, что наше радио в каких-то душах, головах, в жизнях, в домах, в семьях и даже, может быть, храмах всего лишь такой шум, и люди не прислушиваются, а что именно там говорят? А просто включают как шум какой-то.
Ну да, да.
Вот мне это всегда страшно. И мы всегда благодарны, когда люди звонят и говорят, я не согласен вот с тем-то, или наоборот, как прекрасно, что прозвучало вот это. Когда есть и то, это здорово, это просто прекрасно. Когда перевешивает что-то одно, это тоже уже не очень хорошо. Но когда просто как вот какой-то шум, когда никто не вслушивается,
Ну да.
Вот это,
я думаю,
это всегда
что
ужасно.
Если слушатели прочитают книгу Брента, ну, они, так сказать, встрепенутся.
Это еще прекрасная книга еще и потому, что она вот как раз учит такому подходу, да?
Да, да. Вот он редко встречается у нас у православных.
Не только же к Игнатию Богоносцу нужен такой подход, а вообще ко всему наследию святых отцов.
Но он характеризует вот лучших представителей западной науки. И протестантов, и католиков. А Брент он оказался и протестантом, и католиком. Сначала протестантом, потом перешел в католицизм.
Ну, знаете, иногда бывает, что потом в православие люди переходят. Ну, бывает такое.
Да.
Во всяком случае, эта книга... Ну, иногда мы говорим, да, книга номер один. Книга номер один. Это вот книга тоже такая. Номер один, по-вашему? Ну, есть... Ну, у нас уже много книг
номер
один.
У нее есть некоторые такие свойства бестселлера.
Ага. Замечательная книга, о которой мы говорили сегодня с преподавателем Санкт-Петербургского института богословия и философии, с постоянным автором нашей программы «Книжное обозрение» на радио «Град Петров». Спасибо, Костян Андреевич, что вы принесли эту книгу сегодня в нашу студию, рассказали о том, что такая книга существует, поговорили о идеях, которые в ней изложены. Я беседовала с Костяном Андреевичем Махлаком о книге Алена Брента «Игнатий Антиохийский. Епископ-мученик и происхождение епископата». Передачу вела Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.